0011.
Зона катарсиса хакера — подъезд многоэтажки. Грязноватый, с унылыми резиновыми ковриками у дверей. Почему у ковриков всегда такая тоскливая раскраска? Чтобы не сперли?
Труднее всего перевоспитывать человека, совершившего экономические преступления,
сообщает вдруг подполковник.
Понимаете, Карина?
Нет, не совсем.
Ну, посудите сами.
Он оживляется.
Вот простейший пример. Медицина лечит страшные болезни. Оспу, чуму. А с банальным насморком справиться не может. Так и с преступлениями в экономической сфере. Воровством данных, незаконным пользованием программами. Поймать правонарушителя и наказать его мы в силах. Но убедить его, что поступать так нельзя. Ну, во-первых, сроки заключения небольшие. Совершенно нет времени на работу с человеком.
Мне почудилось, или в голосе Томилина сквозит огорчение?
Во-вторых, очень трудно убедить человека, что его действия аморальны. Даже христианских заповедей не хватает. Сказано «не укради», но разве человек крал? Он всего лишь скопировал информацию. Пострадал ли конкретный человек? По сути, да. Но объясни провинциальному программисту, что Билл Гейтс страдает от незаконного пользования Windows Home, что певице Энни нужны отчисления от продажи дисков.
Я смотрю на Томилина с удивлением. Вот уж не ожидала, что он слушает Энью. Такие, как он, должны слушать музыку раз в год, на концерте в честь Дня милиции.
Но мы все-таки не сдаемся.
Со скромной гордостью говорит Томилин. Мы идем по лестнице. Томилин легонько толкает каждую дверь. Наконец она поддается. Входим. Квартира. Как принято говорить, чистенько. Даже слишком уж аккуратно, учитывая доносящиеся детские голоса.
«Это квартира обычного российского программиста»,
— торжественно говорит Томилин, понижая голос.
«Зовут его Алексей, жена Катерина, дочь Диана, сын Артём. Имена, возраст, характер — все это составлено на основе большой репрезентативной выборки. Это абсолютно стандартный программист».
У меня в груди шевелится смешок. Но я молчу, киваю.
Алексей работает в фирме «Седьмой проект», занимающийся выпуском и локализацией игровых программ.
Продолжает подполковник.
Но хакеры взломали сервер и украли новейшую игру, над которой программисты работали 5 лет. Игра вышла на пиратских дисках, фирма на грани банкротства.
Вслед за Томилиным иду в гостиную. Мысли по поводу игры, которую делают 5 лет, держу при себе. А вот и наш программист. Он тощ, очкастый, небрит, сидит на табуретке перед компьютером, на мониторе строчки машинного кода. Судя по поведению Томилина, нас Алексей не видит. Впрочем, он и без того занят. Положив руку на плечо конопатого мальчика, что-то втолковывает ему.
«Я понимаю, сынок, мы обещали тебе велосипед, но нам с мамой сейчас очень трудно. У нас украли игру, которую мы так долго делали, и зарплат не платят».
«Ну, у всех ребят есть велосипеды», — горько отвечает ребенок.
«Ну, ты ведь уже большой, сам должен понимать», — серьезно отвечает стандартный российский программист. «Ну, давай договоримся, что к Новому году мы подарим тебе коньки».
Главное не смеяться. Выйду из образа. Да и нехорошо. Как-никак у ребенка горе.
«Хорошо, папа», — соглашается стандартный ребенок российского программиста. «Давай я помогу тебе отлаживать программу, и ты быстрее сделаешь новую игру».
«Давай, сынок. Если ее не украдут, то мы подарим тебе велосипед».
«Примерно такая вот психодрама», —
шепчет мне на ухо Томилин.
«Шоковая терапия».
Не знаю чего, но я вдруг вспоминаю старый-престарый фильм, еще коммунистических времен. Там действие происходило в пионерлагере. На сцене дети пели песню «На пыль,
длинных тропинках далеких планет. А директор пионерлагеря, склонившись к важному гостю, шепнул: «Эту песню Гагарин пел в космосе», — произношу я вслух. Непроизвольно. Само с языка слетело, честное слово. И вдруг лицо Томилина едва заметно меняется. Вспыхивает и гаснет улыбка. «Вовсе ты не так прост, товарищ подполковник. Но обдумывать это некогда. Я заговорила слишком громко, и из повернутого к нам спинкой кресла раздается досадливое кряхтение. Кресло жалобно скрипит. И почему несчастный стандартный программист мучается на табуретке, когда есть другая мебель? Над спинкой появляется сверкающая лысина, потом широкие плечи».
«О-хо-хо!»
— вздыхает обладатель лысины, разворачиваясь. «Ну и шкаф. Хакер вовсе не так толст и приземист, как мне показалось. Он просто широк. Тюремная роба на нем едва сходится, видна волосатая грудь».
«Заключенный Антон Стеков».
С вальяжной небрежностью, хотя и без заминки, закладывая руки за голову, говорит хакер.
«Осужден, осужден», —
внезапно поправляет его Томилин.
«Осужден, осужден»,
— соглашается хакер.
«По статье 272, часть 1 УК России».
На носу хакера очки в тоненькой интеллигентской оправе. То ли линзы очень сильные, то ли он от природы пучеглаз. Пока хакер отчитывается, пытаюсь понять, чем же он занимался. Неужели слушал сетование стандартного программиста стандартному ребенку? Наконец до меня доходит. В углу едва слышно бормочет телевизор. Старенький Samsung. Хакер всего-то смотрел новости. «Я инспектор по надзору», — говорю я. «Заключенный Стеков, у вас есть жалобы?»
«Есть»,
— косясь на начальника, говорит хакер. «Я вас слушаю».
«Ленивчик не работает», —
вздыхает Стеков и в доказательство демонстрирует пульт дистанционного управления от телевизора.
«Нет, я понимаю. Если это наказание такое, пускай будет. Но если просто недосмотр...»
«Что-либо еще?» — спрашиваю я, опомнившись. Слегка пристукиваю каблуком по полу, и крошечный термит устремляется к заключенному.
«Больше ничего»,
— с достоинством отвечает хакер.
«Отношения самое благожелательное, харчи вкусные, постельное белье меняют регулярно, раз в неделю баня».
«Я выясню, что можно сделать с ленивчиком». Томилин с каменным выражением лица ждет.
«Разрешить вернуться к отбытию наказания?»
— спрашивает Стеков. Ожидаю со стороны подполковника какой-либо реакции, но ее нет. Мы покидаем хакера, выходим в подъезд, затем в камеру.
«Храбрится»,
— неожиданно замечает Томилин.
«Заключение в виртуальности для хакеров — самое неприятное наказание. Находится в глубине, и при этом никакой возможности взломать программы».
Киваю. И вдруг понимаю, что меня насторожило. Статья 272, часть 1. Исправительные работы на срок от 6 месяцев до года. Лишение свободы на срок до 2 лет. Какой у него срок?
6 месяцев.
И сколько осталось?
Чуть меньше 2.
Не понимаю. Даже если хакер сумел выбраться из виртуальной тюрьмы, чему такой риск? Отбывать наказание ему осталось всего ничего.
«Продолжим обход?»
— спрашивает Томилин. «По-хорошему, стоит посетить еще пару камер, исключительно с целью запутать Томилина. Смотрю на часы. У меня есть еще 20 минут. Давайте, сосредоточимся на компьютерных преступлениях, хорошо?» «Дип». Кружится перед глазами цветная мозаика, не то пытаясь сложиться в картинку, не то рассыпаясь. Рыцарский меч, доспехи, протянутая рука, самоцветный гребень, ящерка на стене — Но я знаю, в этом пазле недостает одного, самого важного фрагмента. Выход. Я стянула шлем, расстегнула воротник комбинезона. В комнате было темно, так и не раздернула с утра шторы. Встав и сладко потянувшись, я крикнула: «Мама! Папа! Я дома!» Сквозь дверь донеслось что-то неразборчивое, заглушенное музыкой. С этими родителями беда. Как врубят свою машину времени или других старичков, не дозовешься. «Не слышу!» — крикнула я снова. Макаревич, сокрушающийся о невозможности изменить мир, притих.
«Дочка, ужинать будешь? Тебе накладывать?» —
подойдя к двери, спросила мама. «Иду», — выскальзывая из комбинезона, сказала я. «Сейчас». Ёжась под холодным душем, ничего нет лучше, чтобы опомниться от глубины. Я прокрутила в памяти тюрьму, Томилина, хакера Антона. Нет, не сходится что-то. Я выскочила из душа, промокнула с тела воду, швырнула полотенце прямо в бак стиралки. Влезла в старые, дырявые на коленках джинсы, надела старую рубашку. Когда-то ее таскала мама, но она мне жутко нравилась.
«Карина?»
«Иду!» — отпирая дверь, пробормотала я. «Ну, сказала же, сейчас!» Папа уже был дома. Сидел за столом, косясь одним глазом в телевизор, и не преминул спросить.
«Любимый город?»
«Может спать спокойно». Я плюхнулась на свою законную табуретку. «Папа, вот представь, что ты сидишь в тюрьме».
«Не хочу»,
— немедленно ответил папа. «А ты попробуй. Тебя посадили на полгода. Ну, за взлом сервака и кражу файла».
«Карина».
Папа многозначительно постучал вилкой по тарелке. «За неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Каковое деяние повлекло за собой копирование информации», — досадливо сказала я.
«Представил»,
— ответил папа.
«Теперь представил. Дальше».
«Разумеется, я не должна обсуждать с родными таких вещей. Ну, мало ли чего я не должна делать. Сажать жучков на Томилина я тоже не имела права». «Тебе дали полгода в виртуальной тюрьме».
«Спасибо, что не вышку», —
вставил папа. Поймал укоризненный мамин взгляд и улыбнулся. «Полгода», — гнула я свою линию. 4 месяца ты отсидел и вдруг нашел способ выбираться наружу, в Диптаун. Но если это раскроется, то статья будет как за обычный побег. Станешь ты прогуливаться по Диптауну?»
«Это все твоя американская практика?»
— невинно спросил папа. «Да не практика. Я же неделю как вернулась. Начала я, но вовремя сообразила, что отец шутит. Стажировку в США я проходила в виртуальности, хотя очень надеялась на настоящую поездку. Вот и выслушивала каждый вечер про чудеса техники.
А дочка уже вернулась из Штатов. Надо же, какие быстрые нынче самолеты!»
«Папа, я серьезно».
«Ну, я не юрист», — скромно сказал папа. «И даже не зэк».
«Пап», — отец задумался.
«Мог бы и убегать», —
сказал он наконец.
«Если есть какая-то важная причина. Это наш хакер?»
«Я абстрактно спрашиваю», — терзая вилкой котлету, спросила я.
«Ну так и я тоже. Это абстрактный русский хакер?»
«Угу».
«Ну тогда он может быть влюблен, может распивать с друзьями пиво или убегать всего-то ради куража».
«Ну если хакер американский?»
«Тогда он грабит банки, пользуясь имеющимся алиби»,
— уверенно сказал папа.
«Чем не повод? Сесть в тюрьму на маленький срок и, честно отбывая наказание, заняться серьезным бизнесом».
«Карина, 5 минут прошли», — напомнила мама. «У меня хорошие родители, но правило, что о работе за столом не говорят, а если уж говорят, то не больше 5 минут, они соблюдают строго. Лучше и не спорить». «Злые вы. Уйду я от вас», — заявила я и протянула Клеопатре, маминой ручной крысе, сидящей у нее на плече, кусочек котлеты. Клео котлету понюхала, но не взяла.
«Не закармливай бедное животное», — строго сказала мама.
«Когда ты приведешь домой молодого человека и скажешь, я с ним уйду, мы будем счастливы»,
— добавил отец. «Я припомню», — злорадно пообещала я.
«Виртуальные молодые люди не считаются», — уточнила мама.
«Нет, это хорошо, когда родители сами программисты, причем не такие стандартные, как во внутренней Монголии у Антона Стекова. Но иногда мне хочется, чтобы они были больше похожи на родителей, а не на старшего брата и сестру. Впрочем, братья и сестры мне бы тоже не помешали». «Этими детскими забавами я переболела», — сказала я. «Мне 26 лет. Я старая крыса из МВДшного вивариума. В виртуальности пусть влюбляется Тина».
«Карина?»
— мягко спросил папа. «Тинейджеры».
«Карина?»
«Прыщавые подростки!» Я бросила вилку так, что Клео на мамином плече вздрогнула. Хотела было сразу выскочить из кухни, но вначале открыла холодильник и схватила пакет молока.
«Не пей холодное», — напомнила мама.
«Поставь под кулер, пусть нагреется»,
— посоветовал отец. «Папа?» — ехидно спросила я, направляясь в свою комнатку.
«Под вентилятор системного блока», —
быстро исправился папа, но я уже скрылась за дверью.